America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of nursing, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our online RN to BSN, MSN, or DNP degree programs allow you to balance online coursework with local in-person clinical, practicum, or immersion hours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Любители японской истории знают о продолжительных торговых отношениях между Японией и Голландией, знают о так называемом христианском веке, во время которого по стране свободно перемещались католические миссионеры. Но попробуйте вспомнить имена тех торговцев и миссионеров. Франциск Саверий, окей. Возможно, вы еще вспомните Луиша Фройша и Алессандро Валиньяно. А дальше? А дальше я тоже теряюсь, потому что европейцев в Японии, казалось бы, было много. Но достаточно яркий отпечаток в истории практически никто из них не оставил. И тут нам на помощь приходит знаменитый роман «Сёгун» и его экранизации, напоминающие о том, что был на самом деле такой англичанин, как Уильям Адамс. И если уж кто-то из иностранцев успел хорошо наследить в японской истории 17 века, так это он. Поэтому в следующей паре выпусков давайте посмотрим, как сложилась судьба простого английского штурмана в Японии и что сделало его самым влиятельным иностранцем своего времени. В 1564 году в Италии на свет появился ученый Галилео Галилей, а в Англии родился знаменитый писатель Уильям Шекспир. В тот же год в городе Джиллингем, графство Кент, произошло еще одно важное историческое событие, отмеченное в приходских книгах Церкви Святой Марии записью. Уильям Адамс, сын Джона Адамса, крещен 24 сентября 1564 года. Семья Адамсов, в которой потом появится еще минимум один ребенок, живет довольно бедно. А когда Уильяму исполняется 12, его отец, по профессии предположительно моряк, умирает, и мальчик отправляется подмастерьем в расположенный сразу за стенами лондонского сити Лаймхаус. Скромное и порой опасное обиталище моряков, плотников и кораблестроителей. Там Уильям будет учиться и работать у хорошо известного корабельных дел мастера Николаса Диггинса. Кораблестроение, впрочем, будет ему не столь интересно, сколько науки. Адамс будет учить гидрографию, астрономию, геометрию и математику. Все необходимое для того, чтобы стать штурманом и вести корабль верным курсом даже ночью и в самых неизведанных водах. Ну, по крайней мере, именно это обещали авторитетные авторы книг и создатели новых девайсов. А вот грамоте мальчика учить особо никто не будет. Поэтому последующие письма Адамса заставят ученых немного поломать головы. Чарльз Милтон отмечает, что даже на фоне почти полного отсутствия правил правописания в Англии елизаветинской эпохи, орфография и стиль Адамса выделяются своей почти фонетичностью и выглядят по-деревенски. Для него не существует вообще никаких правил. В 1588 году Уильяму исполняется 24 года. Он заканчивает свое обучение и штурманом поступает на службу на небольшой 120-тонный Ричард Даффилд, задачей которого было подвозить продовольствие и боеприпасы сражающимся с испанской армадой британским кораблям. 20 августа 1589 года наш 25-летний герой женится на Мэри Хин, дочери лондонского купца. Но дома он, судя по всему, бывает нечасто, потому что нанимается на работу в лондонскую компанию по торговле с берберами. В своих письмах уже из Японии он будет писать, что проработал на компанию 11-12 лет, но простая арифметика подскажет нам, что Уильям немного попутал даты, потому что между его отставкой из флота в 88 году и началом злополучной экспедиции в 98 набирается всего 10. Некоторые авторы также утверждают, что Адамс участвовал в экспедициях по поиску северо-восточного пути в Ост-Индию, но Уильям Коро остужает их пыл. Достаточные доказательства участия Адамса в тех плаваниях отсутствуют. Неизменным, впрочем, остается факт, что за свои плавания Адамс много работал вместе с голландцами, в то время крепкими партнерами Англии в морских делах. От них-то он и узнал новость о том, что в Роттердаме готовится к отплытию экспедиция к островам пряностей, то есть к Малукским островам в составе современной Индонезии, путь которой будет проходить сперва через Атлантический, а затем через Тихий океан. Экспедиции нужны были подготовленные штурманы, и Адамс решил, что это его шанс. Плавание было полно рисков, но вознаграждение в случае успеха было огромным. Уильям, благодаря предыдущей работе, неплохо понимавший голландский, португальский и испанский языки, имеющий 10 лет штурманского стажа, а также принадлежавший к крайне дружественной голландцам нации, стал хорошим кандидатом. Вес его кандидатуре добавляло рекомендательное письмо на имя Остинской компании от дяди супруги, коренного голландца и, судя по всему, довольно успешного торговца. Так Уильям, которому исполнилось вот уже 33 года, и его младший брат Томас оказались нанятыми в состав роковой экспедиции. Весной 1598 года два Адамса покинут Англию и отправятся в Роттердам, где готовящуюся экспедицию окружало все больше слухов. Казалось, никто не знал ее истинной цели. Впрочем, суета и домыслы окажутся бессмысленными. Какая бы цель перед ней ни стояла, мы точно знаем, что достигнута она не будет. Детали продлившегося год и 10 месяцев плавания я оставлю для расширенной версии выпуска, найти которую вы сможете по ссылке в описании эпизода. Мы же с вами перенесемся сразу в тот момент, когда в середине апреля 1600 года одинокий голландский корабль «Де Лифте» подошел к расположенному на северо-востоке острова Кюсю городу Усуки. 1600 год, в который Адамс и его товарищи оказались в Японии, выдастся для страны переломным. Год уже совсем скоро к концу подойдет эпоха воюющих провинций, во время которой феодалы даймё сражались друг с другом за земли, ресурсы и власть. Если вы хотя бы немного интересовались японской историей, вам будут знакомы такие имена, как Ода Нобунага или Тоётоми Хидэёси. Но в двух словах поясню, что сперва Нобунага, а затем его преемник Хидэёси стали первыми за долгое время людьми, которым удалось постепенно собрать под собой власть на большей территории Японии. Хидэёси в свое время фактически управлял страной, но он умер, оставив после себя малолетнего наследника. Понимая, что удержать страну в руках ребенку будет не под силу, Хидэёси заблаговременно назначил совет регентов из 5 могущественных даймё, которые должны были поддерживать Японию в лучшем виде и по достижении совершеннолетия передать бразды правления его наследнику Хидэёри. Но не всем планам суждено сбыться. Члены совета были далеки от единства, и с каждым годом становилось все более понятно, что рано или поздно их разногласия выльются в крупное столкновение и, возможно, новый виток смуты. Поэтому Де Лифте в каком-то плане крупно повезло. Именно во время ее прибытия ее содержимое составляло для японцев большой интерес, порождавший в том числе и интерес к ее экипажу, знания которого могли оказаться весьма кстати. Но вернемся в порт Усуки, где иностранный корабль уже был замечен с берега. Моряки были так слабы, что Адамс пишет: «Не больше 6 человек, кроме меня, могли стоять на ногах». Поэтому, когда на палубу начали подниматься люди, европейцы не могли оказать им никакого сопротивления. «Люди не причинили нам никакого вреда, но украли все, что могли украсть», — продолжает он. Вскоре к месту подоспели представители местных властей. Они предотвратили дальнейший грабеж, а также поймали и наказали виновных. На следующий день король той земли послал на борт солдат, чтобы убедиться, что ничего из товаров не украдено. Через 2 или 3 дня после этого наш корабль был заведен в хорошую гавань, где он должен был оставаться до тех пор, пока главный король всего острова не получит известий о нас и пока не станет известно, что он хочет делать с нами. В это же время мы обратились к королю той земли с просьбой вывести нашего капитана и больных людей на сушу, что и было сделано. И нам был назначен дом, в котором все наши люди были размещены и получили питание. Но болезнь некоторых зашла уже слишком далеко. трое членов экипажа умерли еще в день прибытия, еще трое были слишком слабы, чтобы есть, и умерли через несколько дней. Остальные 18 быстро шли на поправку, и до нас даже дошли имена всех из них. А пока 17 голландцев и один англичанин ели, спали и набирались сил, на берегу решался важный вопрос: что делать с ними и кораблем? Решение перекладывалось с одного лица на более вышестоящее, пока судьба корабля не оказалась в руках того самого совета регентов при юном Хидеёри. Но новость о прибытии иностранного судна распространялась не только среди самураев. О корабле вскоре узнали иезуиты. Монахи этого ордена вот уже около полувека распространяли по Японии католицизм и сперва ринулись на помощь, думая, что в беду попал испанский или португальский корабль. Но корабль и его команда казались протестантами, еретиками и врагами церкви и испанской короны. Поэтому примерно спустя 5 дней пребывания в Японии Адамса и его команду ожидала первая из череды неприятных встреч с закоренелыми врагами. На руках у падре были все козыри. Они хорошо знали обычаи страны, говорили на ее языке. К тому же у них было доверие и последователи. На острове Кюсю жили самые верные и многочисленные японские христиане. Прекрасно зная о том, какие последствия вызовет их заявление, они уверили японские власти, что Деливде – пиратский корабль. Экипаж его – все до одного еретики пираты. Доказательства не заставили себя долго ждать. Разве мирному торговому судну нужно такое количество оружия? В чем-то они были правы. Деливде был буквально напичкан оружием и боеприпасами, что, впрочем, было неудивительно для того времени. Испанские, португальские, английские или голландские корабли XVI века не прочь были атаковать и захватить любое судно вражеской державы. Но, так же, как и про различные направления христианства, японцам об этом было знать совсем не обязательно. Угрозы иезуитов продолжались. День за днем голландцев пугали распятием, которое в Японии полагалось за пиратство. И в итоге двое моряков не выдержали и перешли на сторону врага. Так, с каждым днем португальцы все больше и больше подстрекали судей и народ против нас. И двое из наших людей, как предатели, отдали себя на службу королю, сговорившись с португальцами, которые гарантировали им жизнь. Одного из них звали Гильберт де Конинг, чья мать жила в Мидлборо, который выставил себя хозяином всех товаров на корабле. Другого звали Ян Абельсон из Оудеватер. Эти предатели искали всевозможные способы, чтобы получить товары в свои руки, и знали все, что и произошло во время нашего плавания. Затем, если верить Хироми Роджерс, преданных товарищами моряков упекают в тюрьму, где Адамс даже пытается покончить с жизнью. Но у других авторов про это нет ни единого упоминания. Всего через 9 дней после схода голландцев на берег и лишь через 3-4 дня с момента их встречи с миссионерами Усуки прибывает ответное письмо из Осаки, требующее незамедлительно доставить туда главного иностранца. И поскольку капитан корабля до сих пор держится на волосок от смерти, вместо него в Осаку отправляется Адамс, второй по важности человек на корабле и его фактически глава на настоящий момент. Вместе с ним в качестве помощника едет еще один из моряков. Вероятнее всего, предполагают историки, это был Ян Йостен. 12 мая Адамс был доставлен в Осаку, где его ждал Токугава Иэясу. В скором будущем основатель 3-й и последней сёгунской династии Токугава, а пока крупный даймё и один из 5 членов того самого регентского совета. Свою первую встречу с Иэясу Адамс впоследствии опишет так. «12 мая 1600 года я прибыл в город, где проживал великий король, который приказал доставить меня ко двору. Его дворец – прекрасное здание, богато украшенное позолотой. Он встретил меня очень приветливо, даже, я бы сказал, благосклонно, подавая мне различные знаки, часть которых я понял. Наконец, появился человек, говоривший по-португальски. Через него король задал мне ряд вопросов. Откуда мы родом? Что побудило нас отправиться в столь далекое путешествие и прибыть в его страну?» Через иезуита-переводчика Адамс отвечал на нескончаемые вопросы Иэясу о том, откуда он приплыл, чем занимается его страна, враждебности между англичанами и португальцами, различиях между христианскими конфессиями. Встреча продлилась до полуночи. Напоследок Иясу расспросила Грузия, который привез с собой Делиевде, и Адамс решил воспользоваться случаем и попросили своего корабля такие же торговые привилегии, которыми пользовались португальцы. Но не понял, что Иясу сказал в ответ. Следующую ночь штурман проведет в тюрьме, а через 2 дня вновь окажется на допросе у Иясу, который успел хорошенько обдумать услышанное и накопил достаточно проверочных и уточняющих вопросов. Тут мы снова дадим слово самому Адамсу. Спустя 2 дня император вызвал меня опять и спросил, что послужило причиной столь дальнего плавания, как наше. Я отвечал, что мы живем в мире со всеми народами и что мы привозим товары, которые наша страна может предложить тем странам, через которые проходят наши торговые пути. Он также спросил о войне, которую ведет Англия с Испанией и Португалией, и о ее причинах. Я пытался дать ему понять те вещи, о которых, как мне казалось, ему было бы приятно услышать. Под конец меня опять отправили в тюрьму, но теперь отвели другое, более удобное помещение. Я провел в тюрьме 39 дней, не зная ничего ни о корабле, ни о капитане, излечился он от своей болезни или нет, ни об остальных членах команды. Каждый день я ждал смерти, полагая, что меня распнут, так как это обычное наказание в Японии, как и повешение – обычное дело в Англии. Во время моего долгого заключения иезуиты и португальцы предоставили императору много доказательств того, что мы пираты и разбойники, нападающие на всех, и что уничтожить нас было бы очень выгодно для него и для всей страны, и что если правосудие его высочества будет осуществлено таким образом, то остальные наши соотечественники, несомненно, не смогут без страха приходить сюда когда-либо. Так они убеждали императора ежедневно, привлекая к этому всех своих друзей и стремясь приблизить мою смерть. Но Бог, милосердный к нуждающимся, проявил милосердие к нам и не дал нашим врагам совершить обман. В конце концов, император дал им ответ. Мы не нападали на него и на его страну, и не нанесли никакого ущерба. Так что это противозаконно – предать нас смерти. Если ваши страны воюют, то это не причина казнить пришельцев. Им пришлось этому всецело покориться и смириться с тем, что их злобная интрига не удалась. Хвала Господу, что так это и произошло. Наконец, 22 июня Иясу снова вызывает к себе иностранцев. Проспрашивав их еще немного, он интересуется, хотят ли они увидеться с остальной командой Делиевде. И моряки с бурной радостью воссоединяются на корабле, который за время заключения Адамса был пригнан из Усуки, расположенный неподалеку от Осаки порт Сакай. Все члены команды за это время поправились от болезни, и даже капитан Якоб Квакернак, находившийся после прибытия в Японию на грани смерти, был бодр и весел. Иезуиты, впрочем, успели как следует запугать моряков. Те уже давно считали Адамса покойником и беспокоились, что их ожидает та же участь. Когда первая радость от встречи прошла, моряков начали интересовать куда более насущные вопросы. Например, куда делась большая часть их вещей и на какие деньги они будут поддерживать себя в Японии и ремонтировать корабль. Сообщив о своих проблемах Иясу, они получили незамедлительную помощь. Украденное и конфискованное из корабля имущество приказано было вернуть. Хотя испуганные прихватизаторы, разумеется, не рвались выдать себя, и на корабль вернулось не так много вещей. Зато в качестве компенсации экипажу досталось 50 тысяч португальских реалов. Простояв в порту около месяца, 23 июля Делиевде получила приказ плыть в сторону Эдо. В середине августа корабль причалил в уже знакомый вам по выпускам о Коммодоре Перри порт Урага, где иностранцев временно и разместили, потому что у Иясу, раньше их прибывшего в свою крепость в Эдо, было слишком много неотложных дел, чтобы развлекать себя компанией иностранцев. В этот момент мы теряем четкие даты и последовательность событий, потому что яркие происшествия в жизни моряков начинают сменяться рутиной. Они пытаются уговорить или подкупить приближенных к Иясу чиновников, чтобы получить разрешение покинуть Японию. Полученные в компенсацию деньги с такими затратами вскоре стали подходить к концу, а результата или хотя бы какого-то изменения ситуации не наблюдалось. И на корабле поднялся небольшой бунт. В то же время несколько человек восстали против капитана, и меня, и остальных настроили так же, доставив нам много хлопот. Они не желали более оставаться на корабле, но каждый хотел командовать и в принудительном порядке завладел бы всеми деньгами, пожалованными императором. Описывать все частности этих споров здесь было бы очень длинно. В конце концов, деньги были разделены в соответствии с рангом каждого человека. Но повествование в письме Адамса перескакивает с одного момента на другой так, что сложно понять, произошел ли бунт всего через несколько недель после прибытия в Урага или почти через 2 года после оного. Помочь нам разобраться с хронологией могло бы обозначенные точной датой сражения при Сакигахара, утвердившее положение Иеясу как фактически сильнейшего даймё в стране. Но Адамс ничего о нем не упоминает. Вариант истории, в котором голландцы и их пушки принимали непосредственное участие в сражении и оказали влияние на его ход и результат, выглядит крайне соблазнительно. Но, увы, даже активная сторонница этой теории Хироми Роджерс приводит в доказательство лишь одно маленькое упоминание пальбы испанским миссионерам и сомнительный пересказ чьего-то пересказа из японской книжки «Начало эпохи Эдо». Использование тяжелой артиллерии в бою никак не могло остаться незамеченным. И даже если предположить, что его всеми силами стирали цензуры со страниц истории, у нас нет даже упоминания о том, что кто-то из голландцев в это время находился на службе или привлекался к каким-то работам. Из того немногого, что мы достоверно знаем о первых годах Уильяма Адамса в Японии, всем 18 морякам было назначено жалование. Жалования равные – независимо от их прежнего ранга, по 2 фунта риса в день и по 12 дукатов в год. И, разумеется, оставил иностранцев в Японии и обеспечил их кровом и средствами к существованию, и ясу не просто так. Опять же, мы не знаем точно, чем занимался каждый из выживших, но голландцы привлекались для обучения самураев и ясу стрельбе, языкам. Многие уже в это время, вероятно, начинали какие-то свои проекты. А Уильям Адамс, выучив язык, стал доверенным советником правителя, один из его персональных переводчиков, и, кроме того, обучал Иеясу географии, геометрии, математике, навигации и прочим западным наукам, которые знал. В марте 1603 года Токугава Иеясу получает титул сёгуна и теперь официально становится самым главным самураем всея Японии. Его ставка, город Эда, начинает свое бурное развитие и преобразование, вокруг сёгунского замка строятся резиденции даймё и приближенных вассалов Иеясу. Уильям Адамс и голландцы теперь живут в одном из центральных районов города – Нихонбаси. В 1604 или 1605 году, если верить воспоминаниям Адамса, Иеясу, как обычно, вызвал его ко двору. Но вместо привычного обсуждения наук и положения дел в мире, приказал ему построить небольшой корабль европейского образца. Адамс все равно даже несколько испугался такой просьбы. Он, конечно, учился кораблестроению, но на практике кораблей никогда не строил. «Главное, попытайся», — ответил ему Иеясу. «Если не получится, ничего страшного». Образцом для нового корабля послужила Деливде, которая к этому времени вот уже несколько лет гнила в порту, унося с собой остатки надежды моряков на возвращение домой. Заручившись поддержкой корабельного плотника Питера Янсена и некоторых других членов экипажа, Адамс нанял японских плотников и приступил к работе. Спустя несколько месяцев команда с гордостью смотрела на миниатюрную копию Деливде, водоизмещением около 80 тонн. Иеясу лично явился осмотреть корабль и был настолько доволен, что, пишет Адамс, «я вошел к нему в еще большее доверие, так что часто бывал в его присутствии, и он даже время от времени дарил мне подарки, а в конце концов выделил мне ежегодное жалование на сумму около 70 дукатов в год с 2 фунтами риса в день ежедневно». Когда испытания завершились, сёгун тут же приказал построить еще один корабль. На этот раз большего размера. Адамс, голландцы, японские плотники вернулись к работе и создали еще один корабль. На этот раз водоизмещением 120 тонн. Адамс был ужасно горд этим достижением и тем, что корабль успешно выдержал испытание, совершив плавание из Киото в Эдо. Такой успех иностранца при Сёгунском дворе не мог остаться незамеченным. И больше всего он тревожил португальских миссионеров и иезуитов. Говорящий на японском еретик, который имеет право свободного входа к Сёгуну. Хуже, кажется, просто быть не могло. Тут стоит оговориться, что Адамс был не единственным протестантом на службе Сёгуна. Похожее положение занимал Ян Йостен. Но по какой-то причине весь гнев иезуитов вывалился именно на английского штурмана. Например, падре Валентин Карвало писал. После того, как он выучил язык, он получил доступ к Иясу и мог входить во дворец в любое время. Будучи еретиком, он постоянно пытался дискредитировать нашу церковь, а также ее служителей. В 1605 году один из иезуитов, как историки предполагают, возможно, даже сам Жуан Родригес, также переводчик и советник Иясу, который постепенно терял свое влияние на Сёгуна, попытался вступить с Адамсом в религиозную дискуссию и обратить его в католичество. Но ни у него, ни у менее представленных в Японии монахов-францисканцев сделать это так и не получилось. Следующими в ход пошли обещания обеспечить Адамсу побег и доставить его домой в Англию. И такие возможности у иезуитов действительно были. Впрочем, рисков у побега на отправляющемся из далекого Нагасаки корабле было куда больше, и Адамс, который в тот момент еще мечтал о возвращении домой, даже не думал так рисковать своим положением и жизнью. Мои прежние враги были изумлены. Теперь они были вынуждены заводить со мной дружбу, в которую я не отказывал ни испанцам, ни португальцам. Так я отплатил добром за зло. Описывает он сам свои новые отношения с католиками. 5 лет проведя в Японии, Адамс все еще надеется попасть домой и периодически просит у Иясу разрешения покинуть страну. Но в 1605 году он получает окончательный ответ. Нет, никогда. Вместо разрешения вернуться в Англию, Уильям Адамс и его потомки на 200 лет становятся хозяевами наделов Хэми на полуострове Миура. К наделу прилагается полученный с него доход и 80-90 слуг, а также титул хатамото, буквально знаменосца и прямого вассала Сёгуна. На практике же это означало, что англичанин Уильям Адамс стал самураем с правом носить 2 меча и прочими привилегиями, с обязанностями по отношению к своему господину и с новым именем Миура Анджин. Где Миура – очень типичный способ наделения фамилией по расположению надела, а Анджин – его профессия – штурман, превратившееся в имя собственное. Уильяму Адамсу был 41 год. Все в том же 1605 году Токугава Иясу передаст титул Сёгуна своему сыну Хидетаде и удалится на покой в замок Сунпу в нынешнем городе Сизуока. Покой этот будет весьма условным. Вся реальная власть в стране останется в руках Иясу, но существование молодого и здорового второго сёгуна династии Токугава было необходимо для того, чтобы закрепить власть за кланом. Иясу пережил 2 объединителей Японии, детям которых, отчасти его же стараниями, ничего не досталось, и он явно не собирался становиться 3-м. Завершив столь важное дело, бывший сёгун пребывал в хорошем расположении духа, и Адамс решил еще раз попроситься на родину. К тому же ходили слухи, что голландские корабли уже вовсю ведут торговлю в Патани на территории современного Таиланда. Но никакие увещевания о том, что отпущенный на волю Анджин приведет в Японию голландских и английских торговцев, разрушив монополию португальцев, не действовали. И Иясу оставался непреклонен. Его хатамото остается с ним, Японией. Впрочем, выпросить разрешение для 2 членов экипажа Деливды отправиться в Сиам и там установить контакт с голландцами Адамсу все же удалось. И капитан Якоб Квакернак и купец Мельхион Ван Стантворд, не веря своему счастью, начали готовиться к плаванию. С собой они везли письмо от Иясу с приглашением голландских торговых судов в Японию, сделанный Адамсом перевод приглашения на голландский и длинное 14-страничное письмо Адамса к жене, начинавшегося со строк: «Моя любящая жена, я чувствую, что должен рассказать тебе обо всем, что произошло со мной с того дня, как мы расстались». Отплыв на предоставленной даймё Хирада Джонке, 2 декабря 1605 года двое голландцев прибыли в Патани, где своим присутствием подтвердили слухи о том, что команда голландского корабля 5 лет назад действительно оказалась в Японии. Теперь им следовало вручить письма по адресу, получить ответ и привезти его обратно в Японию. Но об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске. А пока я благодарю всех тех из вас, кто поддерживает подкаст лайками, комментариями и подпиской на Boosty. Отдельное спасибо, как всегда, ученым и караоке-клубу Марго, Хацугу Харису, Сергей М., Волжанин in Japan, Александр Беленький. Аригато! Всем остальным до скорой встречи. Пока.
America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of education, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our online bachelor's, master's, and doctoral education degree programs allow you to balance online coursework with observational and hands-on experience in the field. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.